Глава 5.
Зандер, мысли?
Вилея решила выступить в качестве наставника Герлона, и, хочу признаться, у нее это получалось. Получив внешний толчок, я начал размышлять вслух, пока Манюня с огромной скоростью неслась к барьеру, отделяющему первый пояс от нулевого. Не вижу смысла не верить словам Безымянного. Официальный проход в нулевой пояс нам закрыт. Предупредить семьи через золотые листы не получится. Мы личные ученики, не временные. Изменение контрактов не отправится главам наших родов. Связываться с контрабандистами, чтобы пройти через изнанку мира. Вариант, конечно, но мне он не нравится. Наставник предупреждал, что походы через изнанку слишком опасны. И зачастую нелегальные караваны исчезают в черном ничто. Нельзя так рисковать. Пробовать пробиться в нулевой поезд через мир демонов слишком долго. Пока мы доберемся до червоточины, пока победим находящихся там демонов, пока доберемся до Зулимана, пока договоримся о переходе в мир людей и доедем до моей деревни, уйдет несколько месяцев даже на Манюне. За это время Дарна окажется там раньше. Так что единственный вариант, как нам можно прибыть в нулевой пояс раньше ее, отправиться на восток, добраться до пробоя в барьере и каким-то образом его перейти.
Дружище, я, конечно, извиняюсь, но почему тогда мы едем на юг? Разве заходящий Эарис не должна слепить нам глаза?
Кармин расположился на гостевом сиденье, одной рукой придерживая заваленную тряпками регенерационную капсулу с Эльдой. «Если мы свернем сейчас, то упремся в огромную горную гряду, что тянется почти через всю восточную часть первого пояса. В принципе, не страшно, можно и по горам двигаться. Но это сильно нас замедлит. Возле барьера находится небольшая узкая полоска без гор. Вот ею мы и воспользуемся».
«Слушай, ведь у нас с Эльдой нет ограничений на проход в нулевой пояс», — неожиданно заметил Кармин.
Могут, конечно, возникнуть вопросы по подтверждающим личности документам, но это легко обходится через золотые листы. Отправят отцу бумагу, он подтвердит, что я — это я. С Эльдой тоже проблем не должно возникнуть.
«Если ее родители живы», — вздохнул я.
Она входила не в главную ветвь дома Ли, так что не думаю, что их затронули разборки за власть. Выдашь нам духовных монет, мы наймем самоходную повозку и доберемся до твоих раньше, Дарны. Заберем их и вместе отправимся в какое-нибудь место, о котором знаете только вы.
Если я правильно понял, для начала Дарна должна разобраться со списком первого пояса, потом уже направиться в нулевой. Она физически не успеет раньше нас. Потом, когда вы приедете, все вместе выберемся в первый пояс, затеряемся в его просторах. Найти человека здесь куда сложнее, чем в нулевом. Что скажешь?
Скажу, что я буду тебе обязан,
честно признался я, обдумывая предложение Кармина.
Ага, будешь, куда там? Усмехнулся парень. «Мало того, что ты сделал меня золотым учеником, так еще и из плена вытащил. Эльду и вовсе спас». «Не, дружище, если кто кому что и должен, так это я тебе. Род Бао всегда отдает долги, так что я сделаю все, чтобы спасти твою семью».
«Ты можешь использовать это?» Я протянул Кармину один из пространственных кошельков демонов. Мне приходилось управлять Манюней, так что скривившееся лицо я не увидел. Зато услышал тяжелый вздох. Как наставник Герлон и говорил, жители третьего пояса, даже выросшие в нулевом, смотрят на поделки демонов с презрением. «Таскать в руках еду, воду, духовные камни и прочие ценные вещи весьма накладно», — пояснил я. «Понимаю, что такое хранилище является не самым желанным подарком, но ничего другого предложить я не могу. Привязка людских пространственных кошельков мне пока недоступна».
«Понимаю», — протянул Кармин и забрал хранилище. «Просто... приходится себя перестраивать, причем на ходу. Всю жизнь меня учили, что демоны — зло, и все, что они делают, плохо. Вон, меня даже продать им на корм хотели. При этом один из демонов спас меня от неминуемой смерти, а ты предлагаешь воспользоваться их изделиями. Причем я четко понимаю его полезность».
«Это ты еще вот этого не видел». Рядом со мной появились два летающих кинжала. Когда наш наставник их увидел, даже плакать хотел из-за кривизны их изготовления, но не мог не признать, что они являются весьма рабочим инструментом в первом поясе. Мало того, что летают, так еще и духовный доспех учеников совершенно не замечают. Интересует?
Какой провокационный вопрос. Ты же видишь, что у меня ни одежды толковой, ни оружия, вообще ничего. Когда нас в клетку запирали, забрали все.
Вилея? Поняла. Сейчас все будет. Кармин, какое оружие предпочитаешь?
У вас еще и выбор есть.
Огромный. Начиная от Зяня, заканчивая Дзы. Есть даже цепь с шаром, если ты из тех, кто любит извращения. У нас много чего есть.
Путь от Субозы до границы поясов обычно занимал несколько недель. На Манюне это расстояние можно пролететь за 5 дней. Даже за 3, если гнать ночами. Даусы моего этапа возвышения запросто могут обходиться без сна неделями. Что и было сделано. Пока Эльда находилась в регенерационной капсуле, следовало проехать как можно больше. Тем не менее, остановку все же пришлось сделать. Зеленая точка на капсуле мигнула и исчезла. А на экране появилась надпись, что пациент полностью восстановлен. До тех пор, пока крышка не открыта, Эльда будет спать. Энергии вставленного картриджа хватало и на это. Однако следовало вытаскивать девушку.
«Зандер?»
Ярко-голубые глаза открылись одновременно с крышкой капсулы. То, чего я так опасался, не произошло. Сердце Эльды не изменилось. Лечебное устройство древних не посчитало необходимым применять столь кардинальные методы восстановления, ограничившись только узлами и меридианами. Они с такой жадностью начали впитывать энергию, словно никогда ее до этого не пробовали. Я протянул руку девушке, помогая ей подняться. Эльда никогда не отличалась особой глупостью, так что сразу поняла, где лежала. Мне даже пояснять ничего не пришлось. Девушка выбралась на свободу, мельком взглянула на установленную палатку и кивнула на капсулу.
«Клан о ней не знает?»
«Нет. Смысла скрывать очевидные вещи не было. И, надеюсь, никогда не узнает.
Последнее, что я помню, как из меня высасывали энергию и жизнь».
Эльда говорила осторожно, словно подбирая слова.
«Я была не одна. Где ты меня нашел?»
«Наконец-то! Слушай, мы тебя уже заждались!» Из палатки вышел улыбающийся Кармин, и из Эльды словно стержень какой-то вынули. Она вдруг обмякла, на глазах появились слезы, и, практически не отдавая себе отчета в том, что делает, девушка бросилась Кармину на шею.
«Живой! Слава небу, ты живой!»
«Что значит живой? Ты что, собралась меня уже оплакивать? Не дождешься, дорогуша! И вообще, может, хватит уже ходить вокруг да около? Все, мы уже не в школе возвышения, и назад, скорее всего, не вернемся. Так что я повторю свой вопрос. Ты согласна стать моей женой?»
«Да».
Эльда рыдала, как маленькая девочка. Видимо, накатили воспоминания о произошедшем, и эмоциям требовался выход. Лучше так, чем громить посуду и орать на окружающих. «Зандер, а искатели могут заключать браки?» Кармин мне подмигнул, предлагая включиться в игру. Вот только игрой это не было. Ибо устав гильдии искателей позволял нам и не такое. «Могут. Только нужно заехать в ближайший городок за браслетами. Без них церемонии не будет подтвержденной. Если желаете, можем завтра все устроить. Как раз небольшой город будем проезжать. Там наверняка есть мастерская ювелира. Эльда, видимо, нужно тебе рассказать о том, что произошло. И почему ты очутилась в таком критическом состоянии, что нам пришлось использовать регенерационную капсулу древних?»
«Согласна».
На то, чтобы стать нашей временной ученицей, Эльда решилась довольно быстро. Как и на то, что все, что увидит и узнает, находясь рядом с нами, останется тайной.
«Зандер, готовь договоры, я забираю Эльду», —
произнесла Вилея и потащила ничего не понимающую девушку за собой.
«Нужно привести ее в человеческий вид. Так, дай-ка посмотреть, что из одежды тебе может подойти».
Ответ от главы рода Глот дома Ли пришел довольно быстро. Широким почерком отец Эльды написал единственное слово «отказано». Спустя какое-то время аналогичный ответ пришел от рода Бао. Великий мастер Бенлад Бао, отец Кармина, не желал отпускать своего сына в гильдию искателей. Это был весьма оглушительный удар. Я на полном серьезе думал, что нам все согласуют, так как это сильно бы упростило наше перемещение. Например, искателей без проблем пустят на территорию, захваченную демонами. Ибо такова наша натура — бывать там, куда простые люди не имеют права соваться. Но, не имея официального документа, подтверждающего право этой парочки находиться рядом с нами, взять их с собой в локацию демонов мы не сможем. Их просто не пропустят. И таких ограничений на самом деле много. Туда нельзя, сюда нельзя. Бесит. Неужели до глав родов еще не дошла информация о том, что произошло с их ненаглядными чадами в первом поясе? Или Дарна не только стирает людей из своего списка, но еще и тщательно контролирует информацию? Будь я на месте советника Делайлы, перед тем, как отправить свою ученицу разбираться со своим прошлым, поставил бы одним из условий, чтобы все прошло максимально тихо. Никто не должен знать о том, что по первому и нулевому поясу носится безумная красноволосая девица. «Правом, данным мне уставом гильдии искателей, объявляю Кармина Бао и Эльду Ли мужем и женой. Можете надеть друг на друга браслеты».
Вот так просто прошла процедура бракосочетания парочки, что с самого детства росла вместе. Артефакт, подтверждающий право влюбленных друг на друга, защелкнулся, но не полностью. Информация о произошедшем ушла дальше. Кармин и Эльда совершили грубое нарушение устоявшихся правил. Они не получили разрешения на свой брак у глав родов. Но устоявшиеся правила и закон являются разными вещами. Закон не запрещает двум любящим сердцам связывать себя на всю оставшуюся жизнь. Если кто-то настолько уверен в себе, что может пойти против рода, а то и целого дома, куда этот род входит, он делает все сам, не оглядываясь на старших. Несколько мгновений спустя раздался щелчок, и соединительные элементы на браслетах Эльды и Кармина исчезли. Империя признала их право называться мужем и женой. Спустя несколько дней мы, наконец, достигли цели — небольшой деревушки неподалеку от барьера. Духовное зрение привычно превратило меня в слепого котенка. Да, уже не ослепляло, как раньше, но и возможности рассмотреть детали движения энергии оказалось невозможно. Управлял деревушкой все тот же усталый воин, что и несколько месяцев назад. Узнав о том, что мы желаем попасть в нулевой пояс, он лишь покачал головой.
«Есть распоряжение главы Феникса о том, что искатели выше четвертого ранга не допускаются в нулевой пояс. Проход представителям рода Бао согласован, но не искателям. Таков закон, и нарушать его мы не будем».
Глупо было не попытаться прорваться напрямую. Имелась мысль, что приказ не дошел до исполнителя, он его не так понял, еще что-то, но сегодня был тот самый редкий день, когда имперские служащие, стоящие на страже поясов, проявили бдительность. Приказ имелся, значит, доступ искателям закрыт. Наши же пластины первый ранг гильдии искателей показать никак не могли. Пришлось смириться и отступить. В деревушке нашлась мастерская оружейника, где у Кармина были самые тяжелые 30 минут его жизни. Еще раз, в качестве свадебного подарка, я презентовал ему трофейные летающие кинжалы. Вот только чтобы они работали как надо, требовалась привязка, что я лично и сделал, не доверяя мастерам первого пояса. Обладатель серебряных волос орал так громко, что его было слышно, наверное, по всей деревне. А потом еще час не мог толком прийти в себя после процедуры. Все же во время сопряжения привязывать к себе вещи гораздо проще. Тем не менее, этот момент настал. Кармин и Эльда отправились в свое первое самостоятельное путешествие. Без нянек, надсмотрщиков и наставников. Эльда тоже долго отказывалась от пространственного кошелька демонов. Но и ей пришлось признать тот факт, что таскать в руках горы всего того добра, что выделила Вилея, не самое правильное дело. Духовные монеты, оружие, одежда, еда, вода — все то, что могло пригодиться для нормального существования в поясе, практически лишенном энергии ци. Особое внимание мы уделили духовным камням. После посещения базы бандитов их у нас появилась приличная горка, так что мы смело отсыпали часть новобрачным. Золотые ученики в нулевом поясе будут испытывать неприятные ощущения. А от амулетов демонов бунтари отказались, заявив, что они и так через силу пользуются хранилищем, не нужно заставлять их страдать больше. Их воля.
«Решил через червоточину?» — уточнила Вилея, когда наша манюня повернула не на восток к пробитому барьеру, а на запад.
7 лет назад наставник Герлон проходил первый пояс и оставил в нем небольшой схрон. Когда мы попали в первый пояс, было как-то не до него. Потом и вовсе все как-то закружилось, что попасть в эту часть первого пояса у нас не получалось. На Манюне ехать 6 часов. Понимаю, что ничего особо ценного для нас там не будет. Но даже не хочется представлять лицо наставника, когда мы выберемся во второй пояс, и он спросит, помог ли нам его схрон, о котором он как-то говорил.
Мы же встречались недавно. Вилея не нравилась моя идея. Он ничего про схрон не спрашивал.
А тот ты наставник не знаешь. Сегодня не спрашивал, а завтра уже спросит. Причем несколько раз. Нужно заехать. Что могу сказать? Небо не всегда смотрит на нас с радостной улыбкой. Наставник оставил весьма точное описание места, где он сделал заначку для будущих поколений. Вот только этим самым поколениям заначка не досталась. Я вошел в пустую пещеру и лишь вздохнул. Кому-то повезло найти это место раньше нас. Судя по следам, здесь действительно что-то лежало. Но в какой-то прекрасный момент кто-то благополучно все прикарманил. 1 или 2 человека — непонятно. Детали уже стерлись. Да и навыки чтения следов, что взращивал во мне отец, давно притупились. Оставалось лишь вздохнуть и признать, что 12 часов были выкинуты из нашей жизни зря. Теперь нужно срочно нагонять отставание. Что я и делал всю следующую неделю. Манюня поглощала расстояние, как Вилея, средоточие тигров. Несколько раз на нас пытались напасть звери. Один раз непонятно чем промышляющая в здешних местах группа, которую не смутила дорогая самоходная повозка. Не заметив у нападавших кровавых сгустков, я даже останавливаться не стал. Каких-то выдающихся техник перемещения у них не было, так что довольно быстро они отстали.
«Зандер, стой!»
Спящая Вилея резко открыла глаза и хотела вскочить. Если бы не ремни безопасности, она бы так и свалилась с Манюни. Меня вжало в ремни. Экстренное торможение никогда мне не нравилось. Казалось, что желудок просится наружу, дабы лично убедиться, что причина такой остановки была разумной.
«Аномалия?» —
спросил я. Запросто могло оказаться, что сердце моей жены почувствовало родную локацию и разбудило Вилею.
«Нет, другое. Странное. Сердце показывает какие-то мутные картинки. Я не понимаю, что ему нужно. Давай ты сам посмотришь».
«Сам посмотришь» на языке Вилеи означало одно. Нужно войти в физическое сопряжение, снять с ее сердца блокировку и пообщаться с устройством древних. В принципе, идея отдохнуть мне нравилась. Последние 7 дней мы двигались с весьма редкими остановками и совершенно без отдыха. Хотелось забраться в ванну и хорошенько в ней отмокнуть. Но необычное поведение сердца Вилея нервировало. Пришлось разбираться. Легче не стало. То, что показало мне устройство древних, мало походило на что-то связанное и логичное. Какой-то набор картинок, общий смысл которых заключался в том, что здесь, в горах, находится некое устройство, что сделает сердце Вилея значительно сильнее. «Постой, я ничего не понимаю. Давай упростим наше общение. Буду работать по принципу «простой вопрос, простой ответ». Если да, покажи зеленую поляну. Если нет, красную лаву. Это устройство древних?» В голове возникла картинка красивого зеленого леса. Устройство явно старалось. «Это аномалия?» Бурлящая лава, застывшая в какой-то невероятной форме, стала ответом. «База?» Вновь лава. «Какой-то схрон? Древнее существо? Оно работает? Оно опасно для нас? Оно начнет вести себя агрессивно, когда мы приблизимся? Оно находится в горе? Ты сможешь соединиться с этим устройством? Потребуется использовать регенерационную капсулу?» Крайне тяжело общаться на темы, в которых ты практически ничего не понимаешь. Несмотря на поверхностное знание языка, мир древних оставался для меня закрытым. Я не понимал, каким образом люди существовали без энергии ци, каким образом умудрялись создавать предметы, что 10 000 лет спустя гораздо эффективнее, чем все наши хваленые техники, а оружие с легкостью пробивает духовные доспехи. Почему они не победили в прошлом? Почему исчезли? Вопросов было много, но сердце являлось не тем источником информации, что мог на них ответить. Все, что оно могло, сигнализировать о практически уничтоженном устройстве, что находится глубоко в горах. Вот только практически не значит уничтоженным. Устройство просуществовало 10 000 лет, сохранив себе частичку древней силы, что способно значительно усилить Вилею. Судя по тому, что показывало сердце, количество вспышек, как теперь называлось наше единение с Вилеей, могло достигать сотни, если не больше. Конкретных цифр сердце не понимало, но четко утверждало, что ему нужно это устройство. Время. На все требуется время, которого у нас катастрофически недоставало. Я посмотрел на Вилею, словно пытаясь найти ответ, как поступить, и неожиданно получил его.
«Если Кармин и Эльда не справятся, наша скорость не будет иметь никакого значения. Либо твоя семья будет жива, даже если ты явишься с опозданием, либо она будет мертва. Даже если мы станем гнать круглые сутки и на границе барьера, у нас не возникнет проблем. Я доверяю сердцу. Оно явно не желает уничтожаться. Если эта штука сделает нас сильнее, почему бы не потратить на нее какое-то время?»
Я вернул Манюню из аномалии и спрятал уже разложенную палатку. Вилея улыбнулась и шустро забралась на свое сиденье. Сотни единений мотивировали гораздо сильнее всевозможных усилений. До гор мы добрались довольно быстро, после чего пришлось отказываться от Манюни. Ползать по вертикальным отвесным стенам она, в отличие от нас, не умела. Пришлось вспоминать старые добрые времена, когда мы с Вилеей бегали, взявшись за руки. Единственное, что я сделал, внес изменения в используемую технику, потратив полчаса на ее перевод из памяти в сопряженное состояние. Речь шла о технике перемещения, что использовал главарь бандитов, он же координатор секты Бохао. Это определенно была техника этапа воин. В ней задействовалось ядро энергии. Поэтому я ожидал от нее значительных улучшений,
относительно техники шагов, что уже имелись в нашем распоряжении. Сжав руку Вилея, я решил вначале проверить максимальное расстояние, на которое мы можем прыгнуть. Причем делал это не в сторону гор, что было бы весьма глупо, а от них, в свободное пространство. Сколько? 100? 120? Может, даже 150 метров? Это было бы неплохо. Наша скорость увеличится сразу в 3 раза. Учитывая, что в технике задействованы всего 10 меридианов, использовать ее мы могли весьма долго.
«Зандер, предупреждать нужно было», —
ошарашенно произнесла Вилея, когда мы переместились. Ощущения были непередаваемые. Казалось, что какой-то невидимый великан со всей силы откинул нас в сторону. В груди все сжалось, дыхание перехватило, а когда я обернулся, чтобы оценить расстояние, сдержать удивленный возглас не сумел. Нас отнесло минимум на 0,5 километра от горы. Всего за мгновение. «Сам не знал», — произнес я, с удивлением заметив, что голос задрожал. Накатило невероятное чувство свободы. Резкая смена места, тем более с огромной скоростью, показалась нам настолько привлекательной, что хотелось еще и еще. Вот только прежде чем повторять свой маневр, я нацепил на нас свелее духовный доспех. Кажется, эти две техники должны идти в комбинации. Ловить лицом всех мошек и пыль, что витает в воздухе, лично мне не хотелось. Второй прыжок был таким же по ощущениям стремительности, но уже не настолько неприятным. Судя по тому, как задышала Вилея, ее тоже проняло. Посмотрев на горы, я двумя техниками добрался до них и, использовав опору, всего за один прыжок очутился на самой вершине. Новые возможности передвижения поражали и будоражили дух. Мы проносились над огромными провалами, в которых раньше пришлось бы спускаться. Прыгали от одной вершины до другой, не переживая за время. Да, все это сжирало огромную прорву энергии из меридианов, как из тех, что управляли непосредственно прыжком, так и из тех, что отвечали за духовный доспех, но оно того стоило. Мы двигались даже быстрее, чем на Манюне. Сердце вело нас вперед, в такую глушь, где, как мне кажется, вообще никогда не ступала нога даусов. Даже разведчики, что должны были исследовать первый пояс вдоль и поперек, вряд ли стали бы забираться в такую глубь. Здесь не было ничего. Ни ценных растений, ни деревьев, ни зверей, ни аномалий. Только голые камни, уносящиеся порой в такие высоты, что на них появлялся снег. Возникла даже безумная мысль прыгнуть на вершину, чтобы, наконец, потрогать снег. Благо, и одежда для этого у нас теперь была. Но чем ближе мы были к цели, тем страннее вело себя сердце моей жены. Устройство древних генерировало непонятные картинки обрушивающихся гор на что-то круглое. Какие-то молнии, какие-то взрывы, убийства. Еще раз входить в сопряжение было лишним, так что Вилее приходилось мучиться одной. Наконец мы достигли едва ли не самой высокой горы, что была в этой гряде. Место, куда привело нас сердце Вилеи, было даже выше того пика, где мы едва не замерзли, когда впервые очутились в первом поясе. Снежная шапка была такой огромной, что, казалось, собрала в себя весь снег нашего мира.
«Нам нужно вниз», — произнесла Вилея. «Устройство, что нам требуется, находится в самом центре этой горы. Зандер?»
Отвечать сразу я не стал, пытаясь осознать все то, что показывало мне духовное зрение. Мне казалось, что здешние места глухие и безжизненные. Наивный Зандер. В 1,5 километрах от нас находился огромный лагерь, уходящий за пределы духовного зрения. Я прекрасно видел, чем занимались здесь нежданные гости. И у меня возникло четкое понимание. Мне все же удалось найти великого творца Карроса. Причем, возможно, не только его одного.